Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» о причинах неудачи создания образа христианского героя XIX века в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение средневековой философии. Виктор Петрович, а как первые христиане относились к античной культуре и, в частности, к античной философии?
Да, это очень важный вопрос. И прежде чем перейти к знакомству с положениями различных христианских мыслителей, нужно действительно остановиться хотя бы немного на проблеме отношения христианства и античной культуры вообще. С этой проблемой начинают сталкиваться самые ранние христиане. И проблема здесь была не только чисто теоретической, но и практической. Ведь апостолы, их ученики, последующие христиане, распространяли Слово Божие, несли Евангелие людям, жившим в Римской империи, людям, которые воспитывались на идеях греческих философов, римских политиков, писателей, поэтов. И поэтому, когда апостолы и их ученики и последователи, первые христиане, шли на проповедь, они должны были знать, как им проповедовать, как им нести Слово Божие людям, далеким от Христа, людям, воспитывавшимся на работах Платона и Аристотеля, Цицерона и Вергилия и других римских и греческих писателей и философов. И поэтому вопрос об отношении к античной культуре был одним из главных вопросов, не решив который, невозможно было по-настоящему проповедовать Слово Божие. А ведь именно к этому призывал апостолов и всех нас Христос, говоря: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Здесь было два пути. Один путь отрицания всего прежнего наследия, а другой путь преображения. Преображение в духе Евангелия.
В целом, действительно так и обстояло дело, потому что христиане – это обычные люди, и у каждого из них могли возникать собственные мысли по отношению к античной культуре. Одни христиане считали, что античная культура – это прежде всего языческая культура. А как сказал апостол Павел, поклоняясь богам, язычники поклонялись на самом деле бесам, демонам. И поэтому этим людям, этим христианам казалось, что ничего из античной культуры не может быть полезным. Вся эта культура насквозь пронизана языческими, то есть бесовскими положениями. Но гораздо более распространенным был взгляд другой. Взгляд, утверждавший, что античная культура выработала очень много полезного. И поэтому первые христиане встали перед главной проблемой – защитить христианство перед лицом языческих нападок. Ведь как относились язычники, греки, римляне к христианам?
Ну да, помним, как апостол Павел, когда проповедовал, это в Деяниях святых апостолов сказано, они ему сказали, ну, приходи, мы тебя завтра послушаем.
Да, относились насмешливо. Ну, кто вы такие? Люди, приехавшие из далекой провинции, с каким-то абсурдным учением о воскресшем человеке, о вочеловечившемся Боге, родившемся от Девы. Ну, чушь полная.
К тому же, а кто эти были апостолы? Это были обычные рыбаки.
Да, рыбаки, мытари, плотники, то есть люди далекие от грамоты, тем более выходцы из Иудеи, не прославившиеся какими-то особыми, выдающимися успехами в области науки и философии. Поэтому положение первых христиан было достаточно сложным. Они должны были доказать высокомудрым, гордым эллинам и римлянам, что христианство не то, что не абсурдно, а наоборот, это есть истинная мудрость, это истина, принесенная в мир Богом. И вот перед такой сложнейшей задачей и оказались первые христиане. Эту задачу, конечно же, невозможно было выполнить за 1, 2, даже 10-20 лет. Эта задача решалась на протяжении столетий. До того времени, когда христианство станет официальной религией Римской империи. Но надо было положить начало. И начало было положено деятельностью так называемых отцов-апологетов, тех раннехристианских мыслителей-подвижников, которые защищали христианство перед лицом греческой и римской мудрости, показывая, что оно, то есть христианство, не абсурдно, оно столь же разумно, как и греческая и римская философия. Поэтому прежде всего, конечно же, надо ознакомиться с деятельностью вот тех самых отцов-апологетов, которые защищали христианское учение перед лицом греческой и римской мудрости.
Слово «апологетика» означает «защита».
Да, но происходит от древнегреческого слова «апологеово» – «защищаю». Апологет – это защитник. Тот, кто что-либо защищает. В данном случае мы говорим об христианских апологетах, то есть тех, кто защищал христианство от нападок древнегреческих и римских философов.
Вот мы знаем, что Римская империя, которая сменила уже греческую цивилизацию после эпохи Александра Македонского, она была достаточно толерантна. И все культы и все верования принимались Римской империей. Почему христианство вызвало такое отторжение?
Да, вы совершенно правильно обращаете внимание на этот феномен. Действительно, Римская империя была населена самыми разными народами, имеющими самые разные религиозные воззрения. Здесь были и греки, и финикийцы, и египтяне, и персы. Все они поклонялись разным богам, и все они были гражданами Римской империи. И здесь можно сказать следующее. Вот когда римляне завоевывали новые народы, то они открывали для себя не только новые культуры, других людей, с другими языками, другим цветом кожи, но и с другими богами. И римляне, удивляясь, приходили к такому выводу, что если раньше мы думали, что есть только наши боги, ну, такие как Сатурн, Нептун, Юпитер и другие боги римского пантеона, то, оказывается, существуют еще и Зевс, и Посейдон, а потом выясняется, что существуют еще такие боги, как Амун и Ра, и так далее, и так далее. Но если мы победили эти народы, если мы их покорили, значит, наши боги сильнее, чем боги греческие, египетские, финикийские и так далее. И в свою очередь покоренные народы размышляли точно так же. Они точно так же говорили: да, видимо, наши боги слабее, чем римские боги. Значит, нам надо поклоняться не Амуну и Ра, не каким-то своим богам, не защитившим нас перед лицом римской армии, а поклоняться надо римским богам. А известно, что в поздней Римской империи самым главным богом был император. И поэтому любой гражданин Римской империи должен был хотя бы раз в год принести жертву перед статуей императора.
Ну да, потому что устройство Римской империи было таково, что главное в ней была государственность. То есть религия – это твое частное дело, а императору ты должен поклониться, и это есть доказательство того, что ты настоящий гражданин этой империи.
Да, а вот с иудеями, а впоследствии с христианами, ситуация обстояла совершенно иначе. Но иудеи здесь было проще. Если они жили у себя в Иерусалиме и в близлежащих городках и селах, не шли ни в Рим, ни в Афины проповедовать, то Рим их как-то терпел. Ладно, занимайтесь поклонением своему неведомому богу, главное, что вы не вмешиваетесь в наши дела. А ведь христиане начали вмешиваться. Они стали нести Слово Божие всем народам, при этом отказываясь приносить жертвы языческим богам и жертвы статуи императора.
То есть их деятельность воспринималась как бунтарская?
Да, и они воспринимались как бунтари, как люди, не являющиеся фактически гражданами Римской империи. И более того, они воспринимались как атеисты. Ведь если человек не приносит жертву богам, он не верит в этих богов, значит, он атеист. А атеизм – это было страшное государственное преступление, за которое могла последовать любая кара, в том числе и смертная казнь. Именно этим объясняются и последовавшие гонения на христиан, которые в основе своей имеют вот такие, если можно так сказать, политические корни, а не преследование за веру, как иногда историки-атеисты пытаются представить эту ситуацию. Ну, мы несколько отошли в сторону, но это важно, чтобы понять то противостояние, которое было между христианами и гражданами Римской империи, когда граждане Римской империи относились к христианам с некоторым подозрением. Кто вы такие? Вы, во-первых, подрываете устои государственности, во-вторых, несете религию, которая, ну, никакими логическими мерками не может быть измерена, она абсурдна. Учение о распятом Боге, о воскресшем человеке, о деве, родившей Бога, ну, нормальный разум не может это вместить.
Не говоря уже о том, что троица равняется единице.
Ну, это уже полное нарушение любых арифметических положений. И поэтому первые христианские философы и богословы, получившие название отцов-апологетов, должны были доказать, что, во-первых, мы не являемся угрозой государству, во-вторых, мы не несем учение, противоположное человеческой мудрости. Христианская мудрость – это высшая мудрость, в которой соединяется и божественное, и человеческое, и государственное, и семейное, и личное. Это истина, которая включает в себя в том числе и те истинные положения, которые были выработаны в Древней Греции и Древнем Риме. Вот главный подход отцов-апологетов к этой проблеме. Как говорили многие апологеты, все истинное, что было открыто в древнем мире, принадлежит и нам, христианам.
Ну, потому что Бог есть истина.
Конечно, и любой христианин это прекрасно понимал. Ни у одного христианина не возникало даже желания, я убежден, пересмотреть, скажем, античную геометрию. Что если Пифагоры и Евклид были язычниками, значит, наверное, и сумма углов треугольника, и сумма квадратов катетов не равняется ни 180 градусам, ни квадрату гипотенузы. Это языческая мудрость. Давайте мы сделаем нашу христианскую геометрию. Но это же полный абсурд. Поэтому ни у одного апологета, ни у одного отца церкви мы не найдем призывов пересмотреть ни геометрию, ни медицину, ни географию. Эти науки входят в христианское мировоззрение в таком же целостном виде, как они существовали и в греческом и римском мире.
А как же обстояло дело с философией?
С философией обстояло дело несколько иначе. И ситуация была гораздо более сложной. Ведь если география, она одна, и можно говорить, что тот или иной географ или путешественник правильно или неправильно нарисовал береговую линию Греции, и то же самое можно сказать и о математике, или мы правильно доказываем теорему, или ошибаемся. Не может быть разных геометрий. То философских систем в античности было наработано достаточно много. А к тому же еще и все они кажутся достаточно логичными и правильными. И какую из них выбрать, если сами греческие философы не смогли разобраться, кто прав, Платон или Аристотель, Плотин или Зенон Стоик? Поэтому вопрос об отношении к философии стоял особняком. Если отношение к греческой и римской религии было однозначным, это язычество, и ничего общего с ним у нас, христиан, быть не может. Если отношение к античной науке, геометрии, физике, географии, истории было тоже однозначным, это правильное, настоящее учение, и мы, христиане, его перенимаем у вас, у греков, язычников, то философия занимала особое положение. Ведь, с одной стороны, философии много, с другой стороны, философские учения непосредственно связаны с религиозными учениями. Те же стоики оправдывали существование многих богов. Эпикур говорил о том, что боги, есть они или нет, никак не вмешиваются в нашу жизнь. Но как можно с такими взглядами соглашаться? И поэтому этот вопрос прежде всего интересовал отцов-апологетов. Как относиться к философии? Если отрицательно, то ко всем или нет? Если положительно, то какую философскую систему мы оцениваем в большей степени? И здесь мы уже видим, что позиции отцов-апологетов начинают друг от друга отличаться. Одни находили в философии больше положительного, чем отрицательного. Другие же находили в ней больше отрицательного, чем положительного. Но объединяет их всех одно. Философия – это все-таки низшая мудрость по сравнению с христианским богословием, потому что христианство – это истина, данная нам самим Богом. А философия – это попытки человека открыть эту истину. И как любые человеческие дела, она несовершенна.
Важная здесь заслуга апологетов первых веков в том, что они сумели преобразовать древнюю мудрость и дать ей новое звучание, уже христианское. И это очень важный вклад их.
Конечно, вы правильно на это обращаете внимание. Апологеты проделали огромную работу. Лет через 100 после деятельности апологетов к христианству в Римской империи уже относились гораздо более взвешенно. Конечно, гонения не прекращались, но мы уже поговорили об истинных причинах гонений. Они не были связаны с философскими или богословскими взглядами. А вот взгляды на философию христиан, на их богословское учение после деятельности апологетов стали несколько иными. К христианам стали относиться с большим уважением. Видеть в них не безграмотных варваров, а людей, имеющих какую-то мудрость, может быть, для нас еще непонятную, но в чем-то интересную, в которой может быть интересно и разобраться, ознакомиться, почитать их книги. Но через 100 лет после начала деятельности апологетов перед христианскими богословами встанут и другие задачи. Но об этом мы поговорим в свое время.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о христианской апологетике. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем христианский анализ романа Достоевского «Идиот». Если бы у меня спросили, христианского ли, вернее, православного ли духа этот роман, то я бы почти с полной убежденностью ответил бы – нет, не православного. Хотя, если быть объективным до конца, то дух этот, и то сильно розоватой, если воспользоваться терминологией Константина Леонтьева окраской, присутствует, наверное, приблизительно на четверти страниц от общего объема. Так мне кажется, а немного позже я даже скажу, каких именно. Все же остальное выдержано в духе какого-нибудь западного богослова, с его чисто прагматичными и деловыми психологическими раскладами, выдаваемыми за религиозные в качестве некой духовно-спасательной панацеи, годной, если вдуматься лишь для этой, проживаемой здесь и сейчас жизни, но отнюдь не для паки бытия. Впрочем, к чести Достоевского, эта панацея, как средство к обретению вечной жизни, опровергается уже самим сюжетным развитием его романа. И даже на уровне фраз, например, такой, заключающий рассказ Мышкина о последних минутах приговоренного к казни. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны, объявляет князь. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль, что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь, какая бесконечность, все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Конец цитаты. «Все это похвально», — говорит далее Александра Япончина. «Но позвольте, однако же, Как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал, ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту бесконечную жизнь. Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли он каждую минуту счетом? О нет, он мне сам говорил, я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил и много минут потерял. Ну, стало быть, вот вам и опыт. Стало быть, и нельзя жить взаправду, отсчитывая счетом. Почему-нибудь да нельзя же? Да почему-нибудь да нельзя же, повторил князь. Мне самому это казалось. А все-таки как-то не верится. То есть вы думаете, что умнее всех проживете, сказала Аглая. «Да, мне и это иногда думалось». «И думается?» «И думается», – отвечал князь. Конец цитаты. Этот диалог, как мне кажется, в очень большой степени отражает все последующие противоречия, имеющиеся в романе. Я уже, кажется, говорил, что участие Мышкина в судьбе Настасьи Филипповны отнюдь не продиктовано чувством чистого сострадания. Оно в значительной мере приправлено влечением плотским, причем без возможности его реализации, что прекрасно сознают и он, и она. Правда и то, что князь действительно ценит женщин за их страдания, но заметим же, до чего не одинаково. Чисто духовной была его забота о Мари в Швейцарии. Благодаря ей, как признается сам Мышкин, он был счастлив. Но ни отношения с Настасьей Филипповной, ни с Аглаей чувством счастья никак не отличаются. Как раз наоборот. Чем же это объяснить? Естественно, тем, что на Марии ему не приходило в голову жениться, как на Настасье Филипповне, в сострадании которой князю, что называется, захотелось прыгнуть выше собственной головы. За что и поплатился. Какого рода это сострадание, мы можем судить уже по одному из начальных эпизодов. Читаем. Он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом. Подошел к окну, ближе к свету, и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как-то хотелось разгадать что-то, скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз. Странная красота. Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно. Конец цитаты. Последние два предложения наводят на особенно далеко заводящие заключения. Сходными тонами отмечено и отношение князя к Аглае, выраженное в следующем далее коротеньком диалоге. «Но что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду. Я ничего не могу сейчас сказать. Я скажу потом». «Почему? Кажется, заметно?» «О да, заметно. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть». «И только, а свойства?» – настаивала генеральша. «Красоту трудно судить. Я еще не приготовился. Красота – загадка». «Это значит, что вы, Аглая, загадали загадку», — сказала Аделаида. «Разгадай-ка, Аглая». «А хороша она, князь, хороша?» «Чрезвычайно», — с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю. «Почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое». Конец цитаты. «Вот уж действительно, из огня да в полымя, ибо обе избранницы друг друга стоят. Как не вспомнить здесь слов, сказанных генеральшей и Панчиной? Дура с сердцем и без ума, такая же несчастная дура, как дура с умом и без сердца. Надо ли добавлять, что в первом определении, как в зеркале, отражена Настасья Филипповна, во втором – Аглая. А вот первая реакция князя на Настасью Филипповну, впервые увиденную им живем. Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо. Конец цитаты. Обратим внимание на едва ли не религиозного свойства остолбенения, напавшее на князя при виде женщины, из которой, еще не зная ее, он сотворил у себя в уме некое божество. Интересно, что и несколькими страницами ниже Рогожин по неслучайной, быть может, оговорке Достоевского, задает вопрос той же Настасьи Филипповны как к какому-нибудь божеству. Но подходит ли она на роль божества? Или же в эту роль она входит, подчиняясь навязываниям ее ей со стороны Рогожина и Мышкина, а может быть и автора? Читаем в одном месте. «Князь при виде ее был поражен и ослеплен до того, что не мог выговорить ни слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием». Так что же, не только буквально заколдованный Настасьей Барашковой Рогожин, но и христолюбивый князь Мышкин выступает как развратитель, а то и как губитель ее души. К развитию этой мысли я вернусь немного позже. А покамест предложу вашему вниманию вариант судьбы этой вынужденно роковой женщины в трактовке вообще-то не очень проницательного в подобных материях Гани Иволгина. Но в своем высказывании, которое я сейчас процитирую, он как в воду глядит. «Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина, точно чином обойденный чиновник. Ей хотелось показать себя и все свое пренебрежение к ним, ну и ко мне. Это правда, я не отрицаю. Вы не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно. Вот она считает меня подлецом за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру. А и не знает, что иной бы ее еще подлее надул. Пристал бы к ней и начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать, да из женских равных вопросов вытаскивать. Так она бы вся у него игольное ушко, как нитка, прошла. Уверил бы самолюбивую дуру. И так легко, что ее за благородство сердца и за несчастье только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился». Конец цитаты. Добавлю, что самое курьезное в этой характеристике то, что прогноз этот с абсолютной точностью сбывается в судьбе Аглаи, некоторые стороны характера которой, несомненно, соприкасаются с характером Настасьи Филипповны. Зададим еще раз уже ставимый нами вопрос – за что, собственно, полюбил Мышкин эту истеричную женщину? «За страдания», — отвечает он сам. Но ведь Мари, к примеру, страдала не меньше, если не больше. Но он ее, повторюсь, не полюбил так, как Настасью Филипповну. Значит, дело отнюдь не в страдании. Тогда, может быть, в красоте? Тем более, что фраза о ней, да еще и поруганной, довольно часто мелькает в романе. Мари была некрасива. Красота Настасьи Филипповны вызывает почти единодушное восхищение окружающих. Мышкина прежде всего. Я уже давал образчик его поведения при виде ее. Так что же, Достоевский в очередной раз пытается внушить нам избитую, добравшуюся даже до известного комедийного кинематографического персонажа мысль, что красота – это страшная сила, способная подчинять себе даже более волевых людей, нежели идиот-князь. Красоту некоторых людей еще весьма проницательные люди эпохи Средневековья определяли термином «красота дьявола», о чем следовало бы помнить как автору романа, так и его персонажам, да и читателям тоже. Не из-за этого ли неосознание природы красоты героини разрушается и двоится структура романа? Явным образом ослабляется христианская его мысль, так и не смогшая ни разу на его протяжении прозвучать в должной мере. Сам же Достоевский признается, что та главная мысль, которую хотел вложить в свой роман, который он определяет как неудачный, прозвучала в 10 раз слабее, чем должна была прозвучать. В тексте, собственно, есть всего лишь несколько попыток ее озвучания. Их буквально можно пересчитать по пальцам. Первое – рассказ Мышкина о Мари в присутствии женской части семейства Япончиных. Второй – сцена обмена крестами с Рогожиным и происходящий при этом разговор, вернее, монолог Мышкина, прерываемый репликами Рогожина. Третий – самый существенный, но носящий характер вставного, а поэтому и чужеродного номера в общей структуре романа, некой интермедии на заданную тему, размышления князя во время помолвки смотрин о природе католичества. Сюда, к этим трем христианским эпизодам, можно добавить еще и сцену в главе первой третьей части, где фиксируется сдвиг незыблемых для традиционного русского сознания понятий, например, возможности преступления. Отмечу здесь характерную для Достоевского неестественность письма, могущую быть объясненной теснотой, если можно так выразиться, романного пространства с его неизбежно условными ситуациями, из которых, как пример, я привел бы рассказанный Колей Иволгиным эпизод с целованием руки Мышкина Ипполитом. Понятно, что Достоевскому нужно было как-то выявить христианское воздействие князя, подействовавшее на двух братьев. Понятно также, что это нельзя было в силу различных причин дать в прямом описании. Понятно и то, что рассказ об этом событии, играющий роль ретроспективной вставки и как матрешка, вставленный в другой эпизод, должен был показать и чисто христианскую реакцию князя на рассказ Коли. Она неизбежно должна была выразиться в смущении, которое потребно испытывать христианину в случае предания гласности его добрых дел, тем более результатов, выставляемых ему в заслугу. Всю эту гамму Достоевский умудряется втиснуть в коротенькую сцену. Но сцена эта, ввиду смысловой насыщенности, хотя и трещит по швам, но выглядит все-таки как-то излишне литературно. Интересна реакция на рассказ Коли слушающих, подытоженная словами князя Ща. Цитирую. «Милый князь», — как-то опасливо подхватил поскорее князь Ща, переглянувшись кое с кем из присутствующих. «Рай на земле нелегко достается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу». Конец цитаты. Стоит прибавить в этот ряд еще и Ипполита в своей исповеди, пытающегося постичь природу христианского смирения. Заметим, кстати, и то, как смиряет промысл этого молодого человека, вздумавшего поразить всех гордой своевольной смертью. И это, кажется, все, где делаются попытки ввести христианство, во всяком случае напрямую, в ткань романа. Не лишне отметить несвязанность этих эпизодов с личностью Настасьи Филипповны, как и, естественно, ее непричастие и неучастие в них. И слава Богу. Нетрудно заметить также и то, что бесовская антихристианская часть, инициированная этим образом, значительно преобладает над редкими вкраплениями отчетливо христианского. Не забудем учесть еще и добавление в эту же область, вносимую образом Аглаи. А по антихристианскому строению Аглаи говорит прежде всего одна из ее речей, обращенных к князю, напоминающая, да простится мне такое сравнение, восприятие Иудой, явленного миру Спасителя, поступки и образ мыслей которого должны были вызывать у него гнев, подобно тому, как смирение и незлобивость Мышкина вызывают у Аглаи рвущиеся из глубины души слова «Зачем у вас никакой гордости нет?» И еще в этом же духе. «Для чего вы это здесь говорите?» – вдруг вскричала Аглая. «Для чего вы это им говорите? Им, им!» Казалось, она была в последней степени негодования. Глаза ее метали искры. Князь стоял перед ней немой и безгласный, и вдруг побледнел. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов!» – разразилась Аглая. «Здесь все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего. Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем у вас гордости нет?» Конец цитаты. Теперь, что касается отношений Настасьи Филипповны и Аглаи. В них много иррационального, в особенности первой ко второй. Но зато в одной из фраз Аглаи есть существеннейшее определение Настасьи Филипповны. «Книжная женщина», то есть в своем поведении руководствующаяся не самыми лучшими образцами, вычитанными из книг. Правда, далее следует авторское уточнение, но оно, как мне кажется, мало что меняет в смысле предыдущего. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович, пишет Достоевский, или просто была сумасшедшая, как уверен был князь? Во всяком случае, эта женщина, иногда с такими циническими и дерзкими приемами, на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это. Страдание выразилось в лице его. Конец цитаты. Все эти психологические мотивировки запутаны и довольно литературны. Еще более странно выглядит бессмысленная настойчивость, которую проявляет князь и в желании быть с Аглаей даже после нелепой перепалки с Настасьей Филипповной, долженствующей послужить ей неким предупреждением, да и князю тоже. Однако он продолжает свои настойчивые визиты к ней, которые, как прозревает материнским сердцем генеральша Япончина, ничем хорошим закончиться не могут. Читаем этот текст. «Бесспорно, для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять. И кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь». Вот это вот удовольствие, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя. Она угадывала его. Многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела. Конец цитаты. Искание отмеченного блаженства, замечу в скобках, о котором страшно и подумать Лизавете Прокофьевне, и которое даже не приходит в голову князю, и может, наверное, объяснить странное его стремление сохранять привязанность обеих тянущих его в разные стороны женщин. Что интереснее всего, в результате подобных протуберанций сам растерявшийся автор-повествователь, не в силах дать каких-либо объяснений такому загадочному поведению своего героя, считает нужным поделиться с читателем своим недоумением. Правда, гораздо более меня, разобравшийся в сложной полифонии голосов, ведущих повествование в «Идиоте», Михаил Бахтин приписывает ниже следующее рассуждение не одному повествователю, а их совокупности, нечто в духе фромовского коллективного архетипического бессознательного. Читаем. «И вот, если бы спросили у нас разъяснение не насчет нигилистических оттенков события, о нет, а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желанием князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить. Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные. Что денег велено было не жалеть, что торопила и настаивала на свадьбе Настасья Филипповна, что шафером князя был назначен Келлер по его собственной пламенной просьбе, а к Настасье Филипповне Бурдовский, принявший это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих весьма точных обстоятельств нам известны и еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому, что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что, уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть не забыл в тот же самый день, что у него есть и церемониймейстер, и шофера, и свадьба, и что если он и распорядился поскорее, передав другим хлопоты, то единственно для того, что уж самому и не думать об этом, и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам в таком случае? О чем хотел помнить и к чему стремился? Сомнений нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия со стороны, например, Настасьи Филипповны, что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорее свадьбы, и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь. Но князь согласился свободно, даже как-то рассеянно, и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов перед нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по нашему мнению, даже затемняют истолкование дела, сколько бы мы их ни приводили. Но, однако, представим еще пример. Так, нам совершенно известно, что в продолжении этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку, что он разъезжал с нею каждый день в коляске, что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее, стало быть, по всем признакам, любил ее искренно, что слушал ее с тихой и кроткой улыбкой, о чем бы она ему ни говорила, по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он в эти же дни несколько раз и даже много раз вдруг отправлялся к Епанчиным, не скрывая этого от Настасьи Филипповны, отчего та приходила чуть ли не в отчаяние. Мы знаем, что у Епанчиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали. В свидании с Аглаей Ивановной ему постоянно отказывали, что он уходил, ни слова не говоря, и на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе. И, разумеется, получал новый отказ. Конец цитаты. Приведу еще один фрагмент, дающий нам возможность убедиться в характере влюбленности князя, по простодушию им не принимаемой за таковую. «Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, – пишет Достоевский, – влюблен страстной любовью, то он с удивлением отверг бы эту мысль и, может быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к тому, что записка Аглаи есть записка любовная, назначение любовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и, может быть, вызвал бы его на дуэль. Все это было вполне искренно». И он ни разу не усомнился и не допустил ни малейшей двойной мысли о возможности любви к нему этой девушки, или даже о возможности своей любви к этой девушке. Возможность любви к нему, к такому человеку, как он почел бы делом чудовищным. Ему мерещилось, что это была просто шалость с ее стороны, если действительно тут что-нибудь есть». Но он как-то слишком был равнодушен, собственно, к шалости и находил ее слишком в порядке вещей. Сам же был занят и озабочен чем-то совершенно другим. Все состояло для него главным образом в том, что завтра он опять увидит ее рано утром, будет сидеть с нею рядом на зеленой скамейке, слушать, как заряжает пистолет, и глядеть на нее. Больше ему ничего и не надо было. Конец цитаты. И, наконец, одна небесинтересная деталь, несколько раз всплывающая в тексте. Она прямо касается отношения князя к Аглае и очень много, на мой взгляд, говорит о скорее мечтательном, нежели реальном видении князем людей. Далее цитата из текста. «Он начал приглядываться к Аглае и по 5 минут не отрывал взгляда от ее лица. Но взгляд его был странным. Казалось, он смотрел на нее как на предмет, находящийся от него за 2 версты, или как бы на портрет, а не на нее самое». Конец цитаты. И сотни страниц далее. Он вглядывался в нее так, как будто не видя ее перед собою. Конец цитаты. Это что касается Аглаи. Но держа в уме только что отмеченное свойство князя глядеть не внутрь людей, а сквозь них, мы можем задать себе и более важный для нашей темы вопрос. А обладает ли действительной глубиной чувств, которые приписывает ей и автор, и главный герой Настасья Филипповна? Это мы попробуем выяснить далее в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Отец семейства. Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степанович Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный. На сером лице выражение недовольства. Не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам. «Желал бы я знать, какая скотина ходит здесь и не затворяет дверей», — ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь. «Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим 20 прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?»
«Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала», — отвечает жена.
«Шляются тут тормоеды!»
«Тебя не поймешь, Степан Степанович? Сам приглашал ее, теперь бронишься».
«Я не бронюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки и на спор лезть». «Не понимаю этих женщин, клянусь честью, не понимаю. Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как волк, как скотина. А жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы поброниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки. Ты теперь же не институтка, не барышня, а мать, жена». Отворачиваешься. «Ага, неприятно слушать горькие истины».
«Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит».
«Да, начинай сцены, начинай».
«Ты вчера был за городом или играл у кого-нибудь?»
«Хотя бы и так. Кому какое дело? Разве я обязана отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне. Слышите? Мне!»
И так далее. Все в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степанович не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть. «Черт знает что!» — бормочет он. «Придется, должно быть, в трактире обедать!» «А что?» — тревожится жена. «Разве суп не хорош?» «Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду. Пересолен, тряпкой воняет, клопы какие-то вместо лука. Просто возмутительно, Анфиса Ивановна!» — обращается он к гостье бабушки. «Каждый день даешь прорву денег на провизию, во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят. Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать». «Суп сегодня хорош», — робко замечает гувернантка. «Да? Вы находите?» — говорит Жилин, сердито щурясь на нее. «Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки?» Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю. «Вы в восторге от него, а я? Я возмущаюсь. Да-с!» Федя, семилетний мальчик с бледным болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет. «Да-с! Вы в восторге, а я возмущаюсь. Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит. Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько». Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею. Ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы. «Ешь. Держи ложку как следует. Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка. Не сметь плакать. Гляди на меня прямо!»
Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами.
«А, ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь! Пошел, встань в угол, скотина!»
«Но пусть он сначала пообедает», — вступается жена.
«Без обеда! Такие шалуны не имеют права обедать!»
Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.
«Не то еще тебе будет», — продолжает родитель. «Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то так и быть, начну я. У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом, болван. Дело нужно делать, понимаешь, дело делать. Отец твой работает, и ты работай. Никто не должен даром есть хлеба. Нужно быть человеком. Человеком!»
«Перестань, ради бога», — просит жена по-французски. «Хоть при посторонних не ешь нас. Старуха все слышит, и теперь благодаря ей всему городу будет известно».
«Я не боюсь посторонних», — отвечает Жилин по-русски.
«Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю.
Что ж, по-твоему, я должен быть довольна этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую? Или что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтобы я тебя под лица этакого высек?»
Федя громко взвизгивает и начинает рыдать. «Это, наконец, невыносимо», — говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. «Никогда не даст спокойно пообедать. Вот где у меня твой кусок сидит». Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.
«Она обиделась», — ворчит Жилин, насильно улыбаясь. «Нежно воспитаны. Так-то, Анфиса Ивановна, не любят нынче слушать правду. Мы же и виноваты».
Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги, лицо гувернантки. «Что ж вы не едите, Варвара Васильевна?» — спрашивает он. «Обиделись, стало быть?» «Текс! Не нравится, правда? Ну, извинитесь. Такая у меня натура. Не могу лицемерить. Всегда режу правду матку».
Однако я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать. Что ж, сказали бы мне, я бы ушел. Я и уйду.
Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается. «После всего, что здесь произошло, вы свободны», — говорит он Феде с достоинством, закидывая назад голову. «Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки. Прошу извинения, что искренне, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем, раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу».
Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальню.
Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызение совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны, и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом. Но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать. Проснувшись на другой день, утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно. «Ну что, молодой человек?» — спрашивает весело Жилин, садясь за стол. «Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, Бутуз, поцелуй своего отца!»
Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.